Тему сегодняшнего разговора назвал «Почему Бог не помогает нам сразу?». Тема может показаться несложной, потому что тот, кто читал святых отцов, он знает, что они учат тому, что если Бог не исполняет какое-либо наше прошение, даже когда мы просим о полезном, о духовном на первый взгляд, то мы не сразу получаем то, что просим. Мы можем просить молитву, покаяние, смирение или иное что-либо. Но святые отцы учат, что если Бог нам не дает что-то, в том числе и духовное, то не потому, что он обиделся на нас, или зол, или скуп, но Бог нам не дает что-либо только лишь потому, что само по себе предстояние души Богу с молитвой, с просьбами к Нему, это является уже лучшим для человека. Или же Бог вообще желает нам дать нечто лучшее. И, казалось бы, достаточно принять эту мысль, что если Бог что-то не дает, то нам нужно потерпеть. Но мне бы хотелось усложнить, углубиться в этот вопрос. Если всмотреться более внимательно, дотошно, более терпеливо в процесс, почему Бог медлит и не сразу дает молитву человеку, то можно увидеть, что на пути внутреннего обнищания, на пути непонимания самого себя, на пути недоумения помысла, как учат отцы, как говорят об этом отцы, человек входит в познание своих неправд, он начинает видеть свои ошибки. Познание своих немощей, и человек может увидеть свои ошибки духовные. То есть в чем заключается духовная ошибка? Ты говоришь кому-либо что-либо правильное, даже самое правильное, и спустя недолгое время, или даже бывает это происходит во время разговора о правильном, когда ты говоришь что-либо правильное, и вдруг внутри себя ты чувствуешь, что ты лучше бы этого не делал. Ты понимаешь, что ты сделал это с гордостью, сказал эти слова кому-либо. И таким образом человек может войти, не получая, в том числе и правильно внутри себя, он может войти в глубину тайного зрения греха своего. То есть того самого греха, когда внутри человека начинает приоткрываться механика борьбы, превышающих разум человека сил, сил Божьих и сил демонских. Если же человек проявит достаточное терпение, долготерпение в молитвах, то он может прийти к начальным этапам безстрастия, или, как я это могу назвать иначе, он может войти в тайну спасения. То есть, когда человек познает свои немощи, признает свои неправды в полноте их, когда человек будет ожидать уже милости и правды, не от себя уже, только лишь от Бога, то он может войти в тайну спасения, то есть он может увидеть, как Христос, почувствовать внутри себя, как Христос начинает, не сразу это происходит, иногда сразу, иногда не сразу, как Христос начинает внутри тебя действовать. То есть ты уже не сам молишься, но Христос молится в тебе, ты уже не сам думаешь о чем-то, но Христос или посылает тебе правильную мысль, или посылает мысль, как правило, покаянную, потому что правильное и покаянное для меня лично – это синоним. Но бывает так, что правильное приходит без покаяния, но это как безмолвие. То есть Господь говорит: «Помолчи». Ну, дает тебе такое свидетельство, что не нужно говорить что-либо в том или ином случае. Вообще сам по себе процесс познание греховности своей, процесс познание немощи своих неправд – это очень болезненный процесс, очень длительный. Это как бы человек приходит к правильному самопознанию, он избавляется от лжи, которая в человеке может касаться абсолютно всего. То есть вот это вот высокоумие, которое в каждом человеке есть в той или иной степени, оно может охватывать человека незаметно для него. Но если кто-либо молится всерьез, по-настоящему ищет Бога, то со временем он начинает видеть внутри себя тот самый ад, который есть внутри каждого человека. И ад внутри человека, он не всегда ведет себя агрессивно, так, чтобы было сразу ясно, что это ад. Иногда ад может вести себя очень благостно. И человек, движимый светом падшего ума своего или светом дьявола, который в человеке действует, он может думать, что он приближается к Богу. Он может считать себя православным, он может считать себя духовным, ну и так далее. И вот это вот высокоумие, высокое мнение о себе, почему Бог ненавидит его в нас, оно очень трудно и очень долго из человека выходит. Выходит с сильными искушениями, с падениями, когда грубые какие-то грехи, они мало-помалу вымывают из человека его доброе мнение о себе самом. И вот эта вот глубина адского воздействия на человека, она настолько оказывается плотной на проверку, что уже потом приходишь к выводу, что наиболее в человеке подвержен греху даже не слова, а дух. То есть можно сказать самые-самые правильные слова, но при этом можно искренне искать Бога. Но при этом дух наш, он может быть поражен добрым мнением о себе, гордыней, и это не будет нравиться Богу. И дух, пораженный гордостью, высоким мнением, добрым о себе мнением, как, если это внутри нас есть, мы можем это в себе не видеть, а Бог видит, то в таких случаях Бог не будет давать человеку ни молитву, ни смирение, ни покаяние, ни истинные знания о Боге. Истинное же знание о Боге, о себе, о ближних – это блаженное знание. Блаженное знание, не принадлежащее человеку по умолчанию. И если вдуматься в сам по себе процесс, почему Бог сразу не дает человеку совершенную молитву, но совершенную молитву человек, не укрепившийся в искушениях, в своих падениях, познаний, немощи своих, он не сможет ей правильно пользоваться. Почему? Потому что если дать человеку сильную, серьезную силу молитву, он, конечно же, захочет распоряжаться ей сам. Но это то же самое, что маленькому ребенку дать поиграться там с ядерным реактором. Кто его знает, на какую кнопку он нажмет. Поэтому для того, чтобы в человеке могла родиться совершенная молитва, дух его должен прийти к смирению. И всеми вот этими вот отсрочками того, что мы хотим, правильного смирения, правильного покаяния, потому что и правильное смирение, и правильное покаяние, это все есть тайные действия Духа Бога в человеке. Или явные действия Духа Божия в человеке, если человек уже готов принять это и не надмиваться этим. И вот этими вот обстоятельствами, трудными, тягостными для многих, потому что человек недоумевает, почему у него не получается то, не получается это. Этими обстоятельствами Бог, он как бы располагает дух человека искать опору не в себе, то есть не самому в себе, в своей природе, а именно в природе Бога. И тут самое сложное, чтобы именно в самом простом человек находил опору в Боге. То есть я пытаюсь молиться Господи, и вот это на самом деле очень трудно. Очень трудно поднимать очи души к Богу не от себя, не от гордости своей, а именно от Духа Божия. Если же душа уже на себя не надеется ни в чем, и смогла вот эту трудную простоту внутри себя освоить, чтобы Дух Божий внутри нее молился, тогда молитва, она становится блаженством для человека. она перестает быть трудной, она становится естественным состоянием души. И молитва, она становится, как бы, она все время в тебе присутствует. Ты можешь даже не читать каких-то слов там молитвенных, но внутри тебя будет присутствовать радость живого общения с Богом, которая будет выражаться уже не словесно, она будет выражаться в форме покоя, в форме довольства, в форме радостного принятия всех тех обстоятельств, которые в другом случае человека могли бы огорчить. То есть человек, внутри которого Господь начинает действовать, он смиряется с теми обстоятельствами, которые приходят к нему, в том числе и с тягостными. И он, если и благодарит Бога, опять же, благодарит Бога Духом Божьим. И тот, кто уже вот этот период испытания проходит и получает от Бога дар правильного смирения, правильного покаяния, правильной молитвы, правильного рассуждения, правильных познаний о человеке, о Боге, это он входит в необыкновенно интересный мир. Тот самый мир, в котором Господь уже начинает показывать тебе праведные пути свои. И ты становишься, ну, просто неумолимо блаженным. Ты становишься настолько радостным внутри, что еще и от того, что вот эту радость, она становится в тебе непоколебимой. То есть ты перестаешь раскачиваться из стороны в сторону. Но дойти до этого, до состояния, когда уже не ты сам себе будешь действовать, это тяжелый путь. Путь, по которому хорошо, если человек дойдет в течение своей земной жизни. Но если он дойдет и в течение своей земной жизни коснется именно той благодати, которую Господь дает при правильном покаянии, при правильном смирении, при правильной молитве, когда человек уже ничего доброго себе приписывать не будет, и да и не захочет даже, прийти к этому. Если человек приходит к этому, он может просто удивляться. Удивляться непостижимому милосердию Божию, потому что человек сам это поймет, что заслужить то, что Бог дает, человек не может. Он может только получить по милосердию Христа. Но опять же, получаем мы по милосердию Христа что-либо, тем более совершенную молитву, совершенное покаяние, совершенное смирение, ну, по возможности совершенной для человеческой природы, лишь по милосердию Христа. Именно по Его милосердию. Аминь. Когда я начинал эту тему, наверное, это впервые такое было со мной. Я просто чувствовал, что я пытаюсь приоткрыть людям ту самую область, от которой они слишком далеко уже ушли. То есть современный человек, он настолько перегружен безбожными мыслями внутри себя, что ему очень трудно преодолеть, отречься от гордого понимания, что такое молитва. То есть можно читать святых отцов, можно читать Святое Писание, можно много лет читать молитву, и при этом все глубже и глубже углубляться в гордость, и при этом не видеть свою гордость. Это страшно. Страшно, что сама по себе вот эта вот основополагающая ось, вокруг которой все произошло, то, что, как пишет Макарий Великий, что в духе человека при падении Адамовом произошла замена, замещение. Дух Божий ушел из человека, а дух дьявола поселился в человеке. И вот эта вот основополагающая мысль, что Дух Божий ушел из человека, а дьявол поселился в человеке, сделал его абсолютно безумным, изпоганив, извратив все мысли в человеке до единой. Вот это вот основополагающее стержень, он у современного человека буквально вырван. Вырван с корнем из его сознания. Человек может ходить в церковь, он может исполнять все обряды. Он может даже наизусть знать многие каноны и так далее, и так далее. Но если в нем этого стержня нет, что внутри него сражаются две силы, превышающие его разум, его познание, то он не сможет победить. И я считаю, что это является большим успехом дьявола и большим пробелом у современных верующих, что они забывают о том, что внутри них идет борьба непостижимых для человека сил. И для того, чтобы в этой борьбе победить, нужно дать возможность непостижимому Богу победить также непостижимого для нас дьявола, потому что Симеон, новый богослов, он говорит странную такую вещь на первый взгляд, для тех, кто не читал божественные гимны. Он говорит о том, что корни дьявола неисповедимы. То есть человек даже и не сможет понять, каковы они, даже если захочет. Потому что мы можем с горькими слезами просить Бога о помощи, но при этом дьявол внутри нас будет делать так, что мы будем просить Бога о помощи с гордостью. И дьявол будет нас подставлять, и Бог не будет нам помогать. До тех пор, пока мы вполне не смиримся не по своему собственному мнению, а пока Господь сам не решит, что достаточно нам смиряющих фактов. Вот когда Господь сам решит, что смиряющих фактов достаточно, вот только лишь тогда человек сможет коснуться реального, по возможности совершенного для него смирения, реально по возможности совершенной молитвы, в реальности человек может соприкоснуться именно миру, покоя, любви, сути, блаженство жизни Божьей внутри себя. И тогда человек уже скажет: да, действительно, Господи. Но в каждом слове «Господи» уже не будет человеческое «Господи», не будет гордое «Господи». А мы гораздо чаще говорим «гордое Господи», чем можем делать это по действию Духа Святаго. Потому что когда человек по действию Духа Святаго говорит всего лишь одно слово «Господи», он весь внутри себя наполняется такой силой переживаний, о которой человек, не знакомый с духовными переживаниями, с настоящими, он не может иметь ни малейшего представления. Потому что когда человек говорит одно лишь слово «Господи», он в этом слове может соприкоснуться к существу Божию. И известно, что Иоанн Кронштадтский говорил, что имя Божие – это и есть сам Бог. Есть там богословские споры, там об имяславии и так далее, и так далее. Я этого всего не касаюсь и не люблю, но я знаю, что если имя Божие человек произносит по действию Духа Божия, то в одном этом имени он соприкасается с существом Божиим. И тогда действительно Иоанн Кронштадтский, он имел моральное, духовное право говорить эти слова. Имя Божие – это и есть сам Бог. Если эти же самые слова, что имя Божие – есть сам Бог, говорит человек, не переживший это внутри себя, не соприкоснувшийся с сутью Бога при произношении Его имени, до этого тоже нужно дорасти, такой человек становится лжецом. То есть слова одни и те же, имя Божие есть Бог. Но в одних устах это будет звучать ложью, в других устах это будет звучать правдой. Когда же человек выйдет на уровень духовного общения с Богом, то там человеку по необходимости нужно будет распрощаться со своей словесностью. Это как смотришь на любимого человека, радуешься его виду, слова не нужны. Так же и в общении с Богом. Слова становятся излишни, если ты действительно соприкасаешься к Его существу. И это тоже является причиной, почему Бог не дает сразу человеку совершенное, потому что, приближаясь к совершенству, словесность человека должна умолкнуть. Еще раз аминь.